Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои друзья, шалом всем вам. Спасибо, что в этот понедельник вы с нами. Я думаю, хорошее начало недели, хорошая традиция. Как всегда, у нас интересные темы, взгляд на вроде бы известных героев и события, но взгляд этот особенный, под определенным углом, и помогает нам на все это смотреть. В данном случае, в этой передаче, замечательный человек, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Hello.
Готовьте сразу ваши вопросы. Я думаю, что тему вы знаете, но сейчас я еще раз повторю. Говорить мы будем о апостоле Петре. Вот ни много ни мало. Кто же был этот человек? Один из 12. Кифа, Симон. Что у него был за характер? Как этот характер определял его веру, его судьбу, его отношения со Христом? Чему мы можем научиться от него сейчас? Потому что это самое главное, наверное, для нас, когда мы обращаемся к истории. Чему она нас учит? Что мы можем для себя взять, чтобы изменить свою жизнь? Какие вопросы она перед нами ставит? Итак, дорогие, сегодня мы говорим о Петре. Опять же, пишите все, что вас интересует, какие-то интересные мысли, опять же, вопросы, все касаемо этого удивительного человека. Ну, как всегда, я попрошу Инну начать вот с самого детства, что мы знаем о детстве Петра, кто были его родители, есть ли у нас какие-то сведения на этот счет.
Ну, детство Петра прошло и в Саиде. Родители его были, вернее, папа его был рыбак, о маме мы ничего не знаем. А то, что они были людьми просто вот амхарец, то есть людьми из народа, да, вот из земли. Амхарец – это народ земли. Они не были знатью. И он рос вот в атмосфере такой, это Вифсаида, такой рыбацкий поселок. Вот в такой дружной рыбацкой семье. Мы знаем, что у него был брат Андрей. Который первый встретил Ишоа и как раз пошел и сказал Петру о том, что он встретил Ишоа. Мы знаем, что Петр был грамотным человеком, хорошо знал закон. Они были, потому что все еврейские мальчики с трехлетнего возраста уже начинали учить Тору, и поэтому нельзя сказать, что они были безграмотными рыбаками. Именно то, что они были сведущи в законе, несмотря на то, что фарисеи и седукеи говорили, что этот народ не сведущ в законе, проклят он, так вот как раз именно то, что они были сведущи в законе, они ожидали Мессию, поэтому им помогло и вот при встрече с Мессией узнать, кто он. Петр был женат. Мы это видим из текста Евангелия, потому что там написано, что да. Когда Иисус пришел в его дом, он исцелил тещу Петра. И из источников церковных, из истории церкви, предания церкви, мы знаем, что у него была дочь, которая тоже была христианкой и была мученицей, потому что во время гонения на церковь она приняла мученическую смерть. Вот все, что мы можем сказать о Петре, как его как бы данные биографические. Больше нам Евангелие ничего не открывает.
Ну и много, и мало как бы одновременно. Но мы все равно можем составить какую-то картину об этом человеке, потому что в отличие от других апостолов все-таки о нем больше упоминаний. И действительно его семье, и характер, и взаимоотношения.
Это уже более позднее время. Мы знаем о нем уже, когда он стал служителем, когда он пошел за Христом.
Когда мы говорим, что характер определяет нашу судьбу, вот что можно сказать о характере апостола Петра? Ну вот как ты его понимаешь, и исходя из текста, что у нас есть?
Ну очень непростой характер. Во-первых, вот, даже чисто внешне, судя по и иконописи, и, в принципе, зная его профессию, его поведение, можно сказать, что это был красивый, статный, сильный человек. С взрывным характером. Очень неуживчивый, очень конфликтный. И человек, лидер, который постоянно тянул одеяло на себя, чем вызывал большое недовольство всех окружающих. Вообще, надо сказать, что между апостолами особого мира и любви не было, и вот весь характер вот, человеческий проявлялся именно вот среди этих 12, потому что они были все разные, и только любовь ко Христу вот, примиряла их и держала их как общину.
Как очень часто происходит и в церкви сейчас, между верующими людьми, да, когда люди говорят, если бы не единоверие, то навряд ли мы могли вообще бы в жизни ну, сойтись, общаться по-дружески, потому что слишком разные, разные интересы, действительно разные характеры. Но ты сейчас описала да, такого сложного человека. Если мы говорим о его призвании, мы понимаем, у Иисуса было много учеников, и тем не менее он выбирает 12 апостолов. И каким образом человек, который попадает вот под такое описание, взрывной, вот не умеющий контролировать свои эмоции, ну и так далее, вот то, что ты назвала, как он мог попасть в число этих 12, как ты думаешь, во всяком случае?
Ну, я думаю, что мало того, что в число 12, он еще попал в число 3.
Трех, да.
Вот, несмотря на то, что не он был первозванным, а его родной брат Андрей был первозванным, он так и называется, да, Андрей первозванный, тот, которого первым позвал Господь. Но мы знаем, что он тоже был прекрасным апостолом, и мученическую кончину апостола Андрея, и то, что именно ему, благодаря ему, была крещена и Киевская Русь, потому что он как раз в нашу сторону шел проповедовать.
Да, спасибо, спасибо апостолу Андрею.
Да, и все-таки выбирает Иисус Петра, вот такого сложного Петра. Ну, Петр был старше всех апостолов по возрасту. И, наверное, Бог же смотрит не только на лицо и на поведение, он смотрит на сердце человека. И еще вот эти слова, которые были сказаны Марии, да, Марии, когда Магдалине, ну, под вопросом, конечно, но мы, так сказать, подразумеваем, что это была она, когда она пришла и отерла ноги, сказать, что если бы знал, какая женщина к тебе прикасается, ты бы понял, что это нельзя делать. Сказать, что кому много прощено, тот много любит. Вот именно вот этот вот характер Петра взрывной, неуживчивый, противоречивый. Вот сейчас он готов пойти сражаться и умереть за своего друга, за своего господина, своего любимого брата. Через минуту он говорит, я его не знаю. И вот это вот, вот эти противоречия, вот это борение, оно привело к тому, что он смирился. Вот смирился, потому что кому много прощено, тот много любит. Вот эти слова, которые трижды обращены к нему, были уже воскресшим Господом, когда он сказал, что любишь ли ты меня.
Любишь ли ты меня, да.
И вот это вот три ответа вот переломили, переделали весь характер Петра. Он же стал другим Петром. Совершенно другим, которому можно было доверить пасти овец Господних, то есть быть первоапостолом, быть главным среди равных. Да? Поэтому Господь видел это сердце, которое, пройдя через все испытания, будет вполне предано Ему до смерти и смертный крест. Ведь именно Ему было сказано вот эти слова, которые мы читаем в последнее воскресенье перед Страстной неделей, но я имею в виду, это мы, это протестанты, да, в основном. Мы читаем эти слова, когда Иисус говорит, обращаясь к апостолу Петру, эти слова, в принципе, обращены, когда он рассказывает о своих страданиях, предстоящей смерти, и Петр, который только-только сказал, что ты сын Бога живого, говорит, да не будет с тобой этого. И Иисус ему говорит, отойди от меня, враг, сатана. потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божье. Потому что, Петр, ты думал не об Иисусе в этот момент, в том, что вот такое будет. Он думал о себе, потому что я все оставил, я пошел за тобой, что ж ты умрешь, и что со мной будет.
И ну так, да, собственно и... говоря, эта реакция их и догнала потом, когда Иисус умер на
кресте. И тогда, Иисус говорит те слова, которые вот у нас они немножко, может быть, понимаются в силу нашей традиции немножко по-другому. Он сказал, что кто не возьмет свой крест и не будет следовать за мной, тот недостоин меня. Вот мы говорим крест, ну как-то вот в традиции в нашей, особенно в российской, вошло, что крест – это вот испытание, это наша жизнь, это то, что к нам предстоит вынести, да? Вот неси свой крест смиренно. На самом деле вот в той традиции и в то время крест – это было орудие казни. И то, что сказал Петру Иисус, было так: если ты не возьмешь крест и не умрешь на кресте, то ты недостоин меня. Потому что что польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Потому что если ты хочешь спасти свою душу, то умри на кресте. А если ты хочешь жить с этим миром, живи дальше. Ну тогда не иди за мной. То есть для Петра это были совершенно конкретные слова: умри на кресте. Кстати, потом это уже вот все, что кто со Христом, мы сорастались со Христом, умереть на кресте, это все вот оттуда, что крест – это орудие казни, это не то, что мы несем, это не кошелка, сумка, не рюкзак, который мы несем, это то, на чем умирают. Вот Петру было сказано: умри вместе со мной, и тогда ты иди, и тогда следуй за мной. Если ты готов умереть со мной, то и следуй за мной. То Петр, в принципе, он так и закончил свою жизнь, но только сказал, что я не достоин умереть, как мой Господь. Господин, как Господь умер, да, и его казнили вниз головой на кресте. Но он именно умер на кресте, то есть он сказал то, доказал своей жизнью то, о чем говорил Иисус. Готов ты умереть на кресте за меня? Готов. Ну, пошли.
Ну да, это было сделано и буквально, и фигурально, образно, потому что, ты уже сказала, есть эволюция изменения Петра, каким он был, когда он только был призван Христом, и потом. Вот эти изменения в характере, они видны в деяниях, в тексте, может быть, в каких-то преданиях? Как видно, что Петр смиряет свою вот импульсивность, эту натуру как-то грешлидера, смешанную зачастую с эгоизмом? Здесь же тонкая грань очень проходит. Можем это почувствовать?
Да, конечно. Ну, мы видим поведение Петра, когда Иисус был еще жив. Да, он следовал за ним, он слушался его. Но как-то это все было... Когда их взяли, Иисус взял с собой на гору и пошел молиться. Что делает Петр вместе с другими ближайшими апостолами, учениками? Они засыпают.
Засыпают, да, спят.
То есть, вот, пожалуйста, Иисус сказал: бодрствуйте, молитесь, а... Они спят, они расслаблены, им хорошо. И впоследствии пойдем ловить рыбу, да? Все закончилось, ну, пойдем ловить рыбу, сказал Петр, когда после Голгофы. На Голгофе он не был рядом с Иисусом. Он ушел. Иоанн был, жены мироносицы были. А Петр ушел. Mm-hmm. А когда, опять же, вот момент, когда на Тайной вечере Иисус говорит: сядьте, я омою вам ноги. Петр ему противится: не омоешь моих ног никогда.
Ну да, все к этому относятся, уж не знаю, как внутри себя, но никто не протестует внешне, да. Петр выступает, да, он не согласен.
Он с одной стороны, воспринимает Иисуса, да, вот тот, который, он удивляется, как только что-то происходит, он какое-то чудо, и вот в нем что-то вот закипает, как вот когда он шел по водам, да, он ушел, видел Иисуса, ходящего по водам: о, и я хочу, и я пойду. Пошел, посмотрел под ноги и стал тонуть. импульсивность, несоразмеренность своих эмоций со своими возможностями. Это вот то, что мы прослеживаем в первой половине жизни. Ну и, конечно, это кульминация, когда Иисус ему говорит, что...
Дорогие, мы продолжаем наш эфир. Извините за технические проблемы. Напомню, что мы говорим сегодня о Титане из апостолов. Это Кифа, это Симон, это апостол Петр. Мы уже сказали, сделали такой набросок о его детстве, характере, о его призвании. И будем продолжать общение о нем. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии пишите нам, пожалуйста. Что для вас апостол Петр? Может быть, какую черту характера вы считаете наиболее яркой, значимой? Какая может быть схожа с вами, с вашей чертой характера? Насколько Петр похож на вас или вы на него? Вот, пишите нам, нам интересна очень обратная связь. И какие-то возможные эпизоды, которые вас интересуют в жизни Петра, которые есть в Евангелиях, может быть, вы что-то недопонимаете или, наоборот, у вас есть какое-то интересное видение, пожалуйста, нам пишите. Итак, мы продолжаем. Мы остановились на том, что Петр, он меняется, эволюционирует, характер его становится другим. И я бы сказала, что вообще история Петра и Самон очень архетипичная. Вот если перенести на нашу практику, то можно сказать, в каком-то смысле, но если не то же самое, то во всяком случае какую-то эволюцию мы можем наблюдать. Если она есть, это хорошо. Значит, мы идем по правильному направлению. Если ее нет, конечно, это грустно. То есть, если, например, после того, как мы стали считаться христианами, прошло 5-10 лет, и мы видим, что у нас ничего в жизни не изменилось, ну, тогда нужно задаться вопросом, а взяли ли мы этот крест и действительно умерли ли мы на нем. Но пусть не так буквально, не напрямую, как это было у апостола Петра, но пусть символически, образно. То есть для чего мы умираем в нашей жизни? Как вера меняет нашу жизнь? Если говорить о Петре, вот о его имени, вот Кифа, да, мы здесь несколько имен уже употребили: Петр, Кифа, Симон, да, почему вот так, такие вариации, как ты думаешь?
Ну, я не думаю, об этом говорит церковное
писание. Само писание, да?
Да, само по себе, что Кифа, с камень, даже не камень, Кифа — это не камень, это скала. Ты скала, да, на которой я построю свою церковь. Вот именно скала. И это название, это имя дал ему сам Христос. Мы знаем, что в еврейской традиции человек может иметь не одно имя, а несколько имен. Вот, допустим, если ребенку дали одно имя, а потом с ребенком что-то произошло, допустим, он заболел.
Да.
Его несут к раввину, или в то время там в храм, и нарекают ему новое имя, не новое, то есть он просто остается с тем именем, которое у него было, но плюс еще другое имя, которое будет как бы, ну, обманывать судьбу, но на самом деле, которое даст новый толчок к продолжению жизни. Он поменяет жизнь. Вот первую половину, там, какие-то годы он был, носил имя Шимон, и потом он встречается со Христом, и Христос ему дал новое имя, о чем, в принципе, в Евангелии говорится, да, что даст новое имя, которое вот знает только он, и мы порой не знаем, какое имя нам дал Господь, новое имя. При крещении теперь дают имя, да, вот имя святого, который покровительствует, который помогает, вот, особенно в православии и в католицизме. У нас как-то это немножко по-другому у протестантов, но так как мы единая церковь, то можем брать примеры наших братьев и сестер по христианству, из других конфессий. И здесь то же самое. Ему дали новое имя. Он стал тем, кем Господь хочет его видеть. Колой, на которой Господь строит свою церковь. И в переводе уже на греческий язык Петрус – камень. То есть это просто перевод имени Кифа уже на язык, ну, как мы сейчас бы сказали, международного общения. То есть той культуры, среди которых жили апостолы. И, конечно, вот после вот этого перемены имени началась перемена его характера. Он установился. Но, знаете, гора не сразу образовывается, да? Вот для того, чтобы стал камень твердым, обтесанным, чтобы на нем можно было что-то строить, его надо обтесать. К нему надо приложить усилия. Вот вся жизнь Петра – это приложение усилий для того, чтобы быть пригодной скалой для построения храма церкви.
Но я думаю, это самое главное послание для нас, если мы говорим об актуальности. Вот это наше поле деятельности, да, как Микеланджело говорил: камень передо мной, беру инструмент и отсекаю все ненужное. Вот в каком-то смысле мы точно так же перед Богом даем ему инструмент, или он сам берет те инструменты, которые он считает нужным, и отсекает у нас ненужное. Главное наше отношение к этому и соучастие в этом процессе, потому что это тоже важно. Если мы говорим о Петре, есть такие сведения о том, что он, как и другие апостолы, некоторые из них, был зелотом, потому что вот этот момент в Гефсиманском саду, который ты уже упоминала, когда он отсекает ухо одного из сотников, говорит о том, что он носил меч, и носить мечи, по идее, было запрещено. Ну, кроме там, граждан Рима, и, опять же, человека, который находится на военной какой-то должности. Ты считаешь, это так? Он действительно был зелотом?
Нет, я не думаю, что он был зелотом. Я думаю все-таки, что он следовал именно за Иоанном. Иоанн не призывал к восстанию. Он же был учеником Иоанна. Угу. Поэтому зелотом мы знаем, кто там был. Симон Зелот, это мы знаем, кто там был зелот. Но...
Хорошо. Но это как версия, да?
При этом он взялся за меч. Когда нужно было спасать того, кого он любит, он взялся за меч. Ну, наверное, это было в принципе в традициях, когда нужно защищать храм, когда нужно защищать свою веру, то мы знаем, что и священники брали за меч. И, в принципе, падение Иерусалима и сожжение храма было именно связано с тем, что священники взяли за меч. Они выступили как не как зелоты, а просто как те, которые защищают свою религию, свой дом, свой храм. Uh-huh. Поэтому таких сведений, что он был зелотом, у нас нет. Uh-huh. Ну, да, как каста и проливающих кровь.
Хорошо, будем двигаться дальше. Вот мы с тобой упомянули в начале передачи, что и Андрей увидел Иисуса, увидел в нем вот Машеха и пошел за ним, и Петр тоже последовал. Вот здесь важный момент, когда Иисус спрашивает своих учеников, за кого вы меня почитаете, ну, ни один из них не говорит напрямую, что вот мы видим в тебе как раз Машеха, помазанника, спасителя. Они начинают как-то вилять и предлагать разные вариации, но кроме вот этого главного. Как ты думаешь, почему?
Ну, там не я думаю, там Иисус сказал. Не плоть и кровь открыли тебе это.
Это было нет, в самом начале, когда
это было откровение.
Да, это когда он сказал о том, что Иисус Христос – Сын Божий. Иисус подтверждает, что это правда, и это открыто Духом Святым. А вот в самом начале, когда они с Андреем решают следовать за Христом, кого они увидели в Христе, чтобы идти за ним? Если Машеха, то почему они потом об этом не говорят, что да, ты Машех, мы признаем это? Или кого-то другого они увидели?
Во-первых, что они увидели и кого они увидели? Они увидели того, на которого указал их учитель Иоанн. Они были учениками Иоанна Крестителя. Он им говорил, что придет тот, кто будет царем в Израиле. Они не ожидали Сына Божия, вот именно воплощение Бога на земле.
Конечно.
Они ожидали помазанника, то есть царя, которого Господь приведет для того, чтобы восстановить царство Израиля. И когда Иоханан им указал и сказал, вот Агнец Божий, да, берущий на себя грехи мира, они даже не поняли этого. Они поняли, что указал на Мессию, то есть на царя, на которого возложена задача восстановить царство Израиля. Поэтому они все время и спрашивали, вот не в этот ли час ты восстановишь царство Израиля, не сейчас ли?
Вот они а когда он их спрашивает напрямую, почему они ему не говорят, что мы видим в тебе Машеха царя, почему они начинают уходить от этого ответа и говорят, там, то, что ты учитель, что ты пророк, но не Моше.
Видимо, все-таки они в этом до конца не были уверены. Они пошли, они пошли за тем, на кого указал Иоанн. Угу. Единственное, что, когда, конечно, Нафанаил сказал, что ну, ты пророк, почему? Потому что ты видел меня, вот ты говоришь то, что действительно было со мной. То есть у тебя и пророческие способности. Но дело в том, что в пророках в Израиле недостатка не было. Вот вся проблема в том, что мы-то сейчас смотрим с позиции наших знаний, с позиции времени, столетия, тысячелетия церкви, а они-то были совершенно другими, они были простыми евреями, которые встретили такого же еврея, но на которого им указали, что вот этот еврей тот, о котором писали пророки. И у него есть пророческие способности, у него, он знает слово, он может, он раввин, хороший учитель. Они его так воспринимают. Как учителя, который пришел для того, чтобы наставить в законе. Да, он, наверное, лучше других его знает, но он еще никак как бы себя не показал. Ведь главное, что должен был сделать Машиах, установить мир. Mm-hmm. Почему евреи до сих пор не принимают Христа? Они говорят, а где же мир на земле? И вот для них тоже, а где же мир? Ты пришел, ты ходишь с нами, ты учишь. Ну давай, вот ты пойди, стань царем, установи мир, и мы тебя провозгласим Машиахом. В принципе, что говорит, требовал Иуда. Если ты Христос, покажи, что ты Христос, пойди установи. Он даже ради этого, ну, мы так многие считают, ради этого он провоцировал, он даже пошел, предал его для того, чтобы тот все-таки показал, что он Христос. Угу. Докажи. А он не доказывал. Мало того, он говорил, не для этого пришел, не сейчас, не время, молчите. Не рассказывайте никому, что я творю там изгнание, исцеление. И для них это было, конечно, очень большое смятение, и они очень сильно по этому поводу сомневались. Поэтому потом и так и получилось, когда его арестовали, они разбежались. Они поняли, что их надежды были, в общем-то, не на того надеялись, не за тем пошли.
Не за тем пошли, да. Это одно из пониманий их действий, когда да, Христа не стало. Да, значит, не тот. Значит, мы ошиблись. Значит, нам нужно ждать другого. И, конечно, здесь мир у людей рухнул. Если мы говорим о вот этой истории с его предательством, как бы ни было, возможно, он в этот момент разочаровался и считает, что Христос – это не Машиах, это просто хороший человек, учитель, Божий человек. И вот он отрекается как бы от него, говоря, что я не с ним. Ну, здесь тоже, наверное, можно рассуждать, почему все-таки он это сделал. Малодушие, чисто по-человечески понять, да, человек испугался за свою жизнь. Да?
Это страх. Потому что я не думаю, что этот момент он уже... Он в этот момент уже был, в принципе, готов. Помните, когда он сказал, кому нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Это же его слова.
Да, это его слова.
Но вот этот вот момент слабости, он бывает у каждого человека. И когда Петр, ведь Господь, зная сердце Петра, зная его характер, он сказал, что не пройдет трижды не прокричит петух, как ты трижды отречешься от меня. И для Петра, как ни странно, это были слова покаяния. Когда он по малодушию, просто вот страх за свою жизнь, да, потому что сейчас возьмут и тоже побьют камнями. Если того хоть повели разбираться, то ведь Петра бы не стали даже разбираться, тут же бы забили камнями, и все. Никуда бы даже не водить не стали, что с рыбаком возиться. И вот этот вот страх, он пересилил, он закрыл глаза, он пересилил его вот веру. Тоже для нас очень показатель такой большой, что да, бывает такое. Это не повод отчаиваться, что Господь и это знал, да, я об этом предупредил, что он дал ему возможность покаяться.
Вот что помогло, Да, что помогло ему не расстаться с жизнью, как Иуда сделал. То есть Петр все-таки переживает этот кризис и, получается, не только принимает прощение от Бога, но разрешает себе принять это прощение, разрешает себе жить дальше.
Характер. Его характер, вот этот вот мечущийся и в то же время вот скала, да, что он может уклоняться направо и налево, как это, но при этом стоять, вот как Пизанская башня, да, она все падает, падает, никак упасть не может. Вот здесь это тоже, что он может как-то уклониться, как-то качаться, качнуться в вере, но все-таки любовь к Иисусу, вот эта любовь, любишь ли ты меня, любовь не дает ему отречься, не дает ему уйти до конца. И он принимает это прощение от любимого Господа. И он вот этот третий возглас петуха и слезы Петра о его предательстве больше никогда он не предает. А уже мы знаем, ну это уже как бы в фильме, да, вот кто смотрел «Кама Гридеша», что он хочет убежать из Рима и не хочет умирать, потому что он очень привязан к жизни, любит жизнь. Но когда он встречает Христа и говорит, куда ты идешь? Мне что, опять идти на распятие? Он возвращается в Рим и говорит, что я готов принять смерть ради моего любимого Господа. Да, это вымысел, конечно, наверное. Мы до конца этого не можем знать, потому что, конечно, это прекрасное произведение Мицкевича, но не...
Но могло быть и так.
Но могло быть и так. Хотелось бы верить, что это было именно так. Но мы знаем, что до конца он оставался предан Иисусу, оставался в самых опасных местах.
Да, хотя до этого момента нужно было еще дожить, вот до встречи с Христом, до того, как он увидел, что Христос его принимает, когда он ему задает вопросы, разговаривает с ним, то есть он видит не отторжение, а принятие, и в этом надежда. Но до этого еще нужно было дожить, потому что мы знаем, что Иуда сразу пошел, повесился, Петр оставляет себе жизнь. И вот здесь действительно либо Божье провидение, либо действительно, либо может быть, опять же, какая-то вера все-таки в то, что Иисус есть Машиах, хотя тоже мы знаем, что это под большим вопросом. Но я думаю, что мы поговорим об этом в следующей передаче, потому что у нас сейчас время закончилось, дорогие, мы сделаем вторую часть по Петру, потому что много что мы не успели озвучить. Ждите, а вам благословений, спасибо, дорогие, шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.